Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. Друзья мои, сегодня наша тема – самые большие животные Земли. И в гостях вместе со мной Василиса Сисина, 4 класс, школа 1741. Я не ошибся, Василиса, да?
Да, не ошибся.
Правильно, правильно сказал? Вот, и мы сегодня с Василисой вместе будем говорить о том, откуда вообще взялись огромные животные на нашей планете, куда они делись, это тоже немаловажно, какие из крупных животных по-прежнему обитают на нашей планете, что может с ними произойти в некотором будущем и прочее, прочее. Ну и, конечно, поговорим отдельно про таких гигантов, которых мы знаем все, это синий кит, это африканский слон, это морж, это гиппопотам. Кто еще? Каких гигантов надо не забыть?
Кашалот.
Кашалот в том числе, абсолютно. Да? Из вымерших обязательно про аргентинозавра будем говорить. Да и много про кого. Друзья, давайте начнем с первого вопроса, на который нам надо попытаться получить вместе сейчас ответ. Откуда взялись огромные животные? Откуда они появились? Дело в том, что мы, зачастую глядя в микроскоп и читая энциклопедии, с вами, друзья, понимаем, что существу, представителю царства живой природы под названием животные, не обязательно быть огромным для того, чтобы быть большим, можно, для того, чтобы быть живым. Потому что вполне достаточно просто существовать там в виде нескольких клеток, ты уже живой, в принципе. Да? А откуда гиганты? Почему животные стали такими большими? У тебя, Василис, есть идея на этот счет? Причина, которая могла привести к появлению гигантских животных?
Ну, чтобы защищаться от хищников,
так.
Травоядные животные стали большими, чтобы их не могли поймать и съесть.
Ах, как я люблю, когда Василиса отвечает. Потому что Василиса даже шанса не дает мне как-то отклониться в сторону. Ну, абсолютно верно. Ведь это самая твердая гипотеза к текущему моменту, что крупные животные, например, такие как слон, такие как синий кит в том числе, вырастили такие себе размеры тела, заполучили их в ходе эволюции с одной простой целью – стать недоступной жертвой для хищников, которых много в окружающей среде. Просто если взять слона для того, чтобы, ну, как хороший пример, отличный. Слон – животное не хищное, а
травоядное.
Как ему обороняться? У него из средств обороны имеются мощные резцы, которые мы знаем под названием бивни, правильно?
Да.
Но при этом бивни-то у него только с одной стороны тела, с другой стороны бивни нету. Слонята, как, ну, пример некрупных слонов, очень уязвимы перед хищниками, которые обитают вот на африканском континенте, если мы африканских слонов возьмем. Как им защищаться? Да никак. Маленький слон – это очень уязвимое животное, которое, во-первых, не очень быстрое, не очень ловкое и, в общем-то, безоружное, если вот посмотрим на маленького слоника. А взрослый слон, он настолько большой, настолько тяжелый, что это в первую очередь помогает ему не стать жертвой хищников. Совершенно верно. А в отношении китов, как ты считаешь, вот от кого они могли обороняться? Древние киты.
От касаток.
Так, прекрасно. Ну, а еще? Кто у нас в древности обитал в океане? Какое животное?
Мегалодон.
Совершенно верно. Мегалодон, как один из таких крупнейших хищников морей и океанов, которые обитали в древности, вымерли около 2 миллионов лет назад, представляли собой такую большую угрозу для некрупных усатых китов. Мы их называем цетатерии. И для того, чтобы как-то держать оборону, для того, чтобы стать недоступной жертвой для мегалодона, по всей видимости, киты стали двигаться по пути увеличения размеров тела, для того, чтобы не стать их жертвой. Так?
Да.
Хорошо, хорошо. А что касается, например, таких животных, как гиппопотам? Вот, например, он от кого может обороняться? И почему ему это нужно? Как ты считаешь? Потому что гиппопотам крупный зверь, очень.
От крокодилов,
так,
львов.
Прекрасно. Леопардов в том числе. Согласна?
Да.
Ну, африканский континент вообще это такое место, где колоссальная конкуренция за каждый клочок земли. В том числе в том смысле, что хищники постоянно преследуют своих жертв. И нападения на них, они происходят постоянно. И отбор тех животных, которые способны выживать в этих суровых условиях, он тоже очень как бы интенсивный, сильный. Поэтому в Африке получаются, так скажем, животные, которые способны выживать именно там. И гиппопотамам, как животным, с одной стороны, территориальным, то есть обороняющим свою собственную территорию, с другой стороны, тоже уязвимым перед хищниками, в том числе крокодилами, как ты правильно сказал, потому что они делят одну и ту же территорию, да, на одной территории обитают с крокодилами. Получается, что им нужно обороняться, и только вес, высокая скорость реакции, в том числе, да, вот гиппопотамы очень опасные животные. И какое еще главное оружие-то у гиппопотама?
Его клыки.
Клыки, конечно. Огромная пасть. Колоссальная пасть и сильнейшая мощь сжатия челюстей. Вот. Вот эти способности, они, собственно, создают главную защиту для гиппопотамов. Да? Гиппопотам, кстати говоря, остается одним из опаснейших, если не самым опасным животным африканского континента. И далеко не крокодил в такой ситуации, потому что гиппопотам очень агрессивен даже на суше и нападает, только увидев вторженца на свою территорию. Человек, даже если человек, он заходит на территорию, которую гиппопотам считает своей, гиппопотам набрасывается и догоняет свою потенциальную жертву, да, изгоняет, да, может убить легко и просто, перекусив пополам. Вот такое страшное просто чудище. Штука в том, друзья мои, что крупных животных на нашей планете сейчас не очень много. Вот мы с тобой, Вась, можем по пальцам пересчитать, в общем, да. Но некоторое время назад, в эпоху, которую мы называем плейстоцен, была такая эпоха, плейстоцен, она предшествовала тому самому ледниковому периоду, о котором мы все хорошо знаем, да, изменение климата, которое привело к уменьшению количества крупных животных на нашей планете. Так вот, в плейстоцен действительно обитало немалое количество очень больших млекопитающих. Давай, кого мы можем перечислить с тобой? Вот ты точно их знаешь? Тебе даже не обязательно точно знать, что это плейстоцен. Номер один, самый главный, популярный, большой, мохнатый, древний.
Мамонт.
Мамонт, конечно. Кто вместе с мамонтом жил? Вот если ты вспомнишь мультик «Ледниковый период», у тебя сразу подсказки все будут перед тобой. Это саблезубые тигры.
Да.
Гигантские. Так. Помнишь, кто был еще персонаж в «Ледниковом периоде»?
Да.
Кто?
Ленивец.
Это создатели мультика, на мой взгляд, немножко там душой покривили, они сделали его каким-то маленьким.
Угу.
На самом деле имеется в виду животное, древний ископаемый ленивец, который назывался мегатерий. Вот мы его сейчас называем мегатерий, ископаемое животное, гигантский ленивец, который не уступал своим по размерам даже тому же мамонту. Вот такое огромное животное обитало на планете. Кроме того, это пещерный короткомордый медведь, это большерогие олени, это шерстистые носороги, это все огромные животные. Кроме того, гигантопитек, такое существо, которое, на мой взгляд, вообще особое внимание должно привлекать и детей, и взрослых. Почему? Потому что гигантопитек — это вымершая гигантская человекообразная обезьяна. И сейчас, когда и ученые, и обыватели спорят о возможности существования снежного человека на нашей планете, да, кто такой снежный человек, ты знаешь, да?
Да.
Это мифическое существо, которое может быть, а может и нет, как говорят, да, обитать в лесу, в горах или где-то недоступно для нас с тобой. Мы его никогда не видели, и никто его никогда не видел. Вроде бы какие-то следы кто-то обнаруживал, но никаких твердых подтверждений, веских, тому, что снежный человек существует, нет. Так вот, если бы они были, если бы действительно была бы съемка, хорошая пленка, если бы такое животное, естественно, не в живом состоянии, если бы его тело было когда-то обнаружено и изучено учеными, то это был бы как раз гигантопитек, огромная обезьяна. На одном, кстати, из моих эфиров, вот передач детских, мы с Максимом Политкиным обсуждали в студии вообще, каких животных можно считать снежным человеком, да, и вот гигантопитек — это номер один, но он вымер, поэтому речь о снежном человеке, друзья мои, вести не приходится. Друзья, я с удовольствием приглашаю вас и ваших детей звонить сейчас в студию с вопросами о самых больших животных планеты. Телефон в студию 8495-7373-948. Не стесняйтесь приглашать детей. Ребята, звоните, я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. А мы продолжаем вместе с Василисой говорить о крупных животных, которых сейчас по-прежнему можно встретить на планете. Вопрос такой. Почему гиганты вымерли? Ну, собственно, мы с тобой уже на него ответили. Почему они стали вымирать? Причина номер один — это?
Это изменение климата.
Изменение климата, абсолютно. А причина номер два? Как ты думаешь, что-то появилось где-то 200 тысяч, 180 тысяч лет назад, что привело к вымиранию крупных млекопитающих?
Уменьшение кислорода.
Это хорошая гипотеза. Мне она очень нравится. Но я до конца, честно говоря, сам не понимаю, как уменьшение кислорода может повлиять на вымирание крупных животных. Но в биосфере появляется один персонаж, который начинает сильно влиять на численность крупных животных. Что же это за персонаж?
Млекопитающее.
Да, это млекопитающее. Какое? На букву Ч.
Человек.
Человек разумный, да. Человек разумный, охотник, удивительно искусный охотник, самый ловкий, самый умный, самый предприимчивый, который стал изготавливать оружие для того, чтобы убивать животных, для того, чтобы использовать их тела в своей жизни, да, использовать шкуры, использовать кости в том числе. Вот, все это привело к тому, что среди людей стали появляться охотники, то есть как в общем, некий способ существования, и человек начал истреблять крупных животных. И вот ученые сейчас всерьез считают, что появление человека могло повлиять на численность крупных животных, мегатериев. Мегатерии — это вот крупные животные, которые обитали вообще, это не только ленивцы, в целом это целая группа животных, которые обитали в эпоху плейстоцена. Но, тем не менее, некоторые из крупных животных все равно остались на нашей планете, и среди них есть такие, которых мы по праву можем называть реликтовыми. Реликтовые — это значит остатки. Те животные, которые остались от той древней фауны. И вот к ним правильно относить таких животных, например, как носороги, белый носорог или там жираф. Это очень большие животные, как правило, обитатели африканского континента. Как-то случилось так, что Африка, она прям как консервирует на своей территории вот таких удивительных существ, крупных, древних причем. Вот, и эти самые животные, они для нас являются отличным примером того, как можно изучать ископаемых млекопитающих, которые представители группы которых вымерли уже достаточно давно, получается, да, сотни тысяч лет назад. Друзья, телефон в студию 8495-7373-948. Я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Давид.
Давид, а сколько тебе лет и откуда ты?
Я из Москвы, мне 8.
А, Давид, ты же дозванивался, мне кажется, уже нам, да?
Да.
А, отлично. Ну давай, Давид, твой вопрос про гигантских животных.
А почему раньше крокодилы были огромные, а сейчас они уменьшились в размерах?
Да, ты имеешь в виду, наверное, саркозухов и дейнозухов, вот этих зверей, да, таких?
Да.
Потрясающих гигантских крокодилов, которые жили в одно время с динозаврами. И почему-то не вымерли. А динозавры вымерли, да?
Да, почему?
А Василий, у тебя есть идеи, почему крокодилы не вымерли, а динозавры вымерли? Это хороший вопрос, Давид, отличный. Мы сейчас подумаем вместе и ответим на него, потому что не все ученые-зоологи могут на него ответить полностью, но я с удовольствием предложу одну из гипотез, которая вот мне нравится. Я считаю, что крокодилы могли выжить, могли пережить великое вот мелпалеогеновое вымирание, когда вымерли все динозавры, их называют все нептицевые динозавры вымерли, а мелкие вот пернатые, они остались, вроде археоптериксов. Так вот, крокодилы как-то это все пережили, потому что они не нуждались в регулярном поступлении пищи очень часто. Крокодилы прекрасно голодают. Вот, да, потому что... Кроме того, они еще и обитают на такой территории, на которую не оказывало влияние изменение климата. Вот так. Болотистые почвы и возможность укрыться в иле или в мелких водоемах позволили древним крокодилам некоторым образом спрятаться от тех изменений климата, которые постигли многих животных, которые обитали на суше, в частности. Вот. И поэтому, скорее всего, одна из версий, почему крокодилы живут и по сей день. Почему они изменились в размерах? Скорее всего, это связано с тем, что легче было выжить, если ты маленький, поскольку тебе нужно меньше пищи. Вот ответ такой, простой очень, кстати.
Мне тоже так кажется.
Тоже так считаешь, да? Спасибо тебе большое за звонок, Давид. Счастливо, хорошего дня тебе желаю. Друзья мои, не стесняйтесь, звоните 8495-7373-948. Василис, ты называла кашалота как одно из крупнейших животных. Что мы знаем про кашалота? Где он обитает?
В море, в океане.
В океане. Чем питается?
Кальмарами.
Да, крупными кальмарами, большими кальмарами, за которыми он ныряет на огромную глубину. Раз уж мы заговорили про кашалотов, давай сравним их с синими китами, с синим китом, как и то, одни из крупнейших млекопитающих океана. У них есть одна особенность. Они, будучи млекопитающими, лишены волосяного покрова, правильно?
Да.
Обрати внимание, что крупные животные, которые обитают на суше, самые крупные, вот те, о которых мы говорили, это и слоны, это индийские, и африканские, это и бегемоты, и носороги в том числе, они тоже лишены волос. Так?
Да.
Как ты думаешь, почему? Почему большим животным не нужно иметь волосы? Это очень интересно. Во-первых, для чего нужны волосы?
Чтобы согреваться.
Так, отлично. А зачем, почему тогда крупным животным не нужно согреваться?
Потому что их тело большое, и оно накапливает тепло.
Абсолютно верно, совершенно верно. Тело крупных животных прекрасно удерживает тепло. А мелкие животные быстро остывают, а крупные животные остывают медленно. Поэтому, друзья мои, я вам напомню, крупнейших динозавров, которые обитали на суше, например, аргентинозавр, да и не только, многие другие, они были лишены волосяного покрова, лишены перьев, во всяком случае, в начале юрского периода. Не исключено, что к концу юрского периода некоторые из них были пернатые, да? Мы это хорошо знаем. Прекрасно. Отлично. Вот таким образом мы приходим к выводу, что крупным животным с большим телом не нужно иметь волос. Поэтому, кстати говоря, усатые киты, они тоже голые, ну, как и зубатые, например, да. у кашалот. Но мы знаем, что у, например, горбатого кита на мордочке, на морде, имеются особые такие бугры. Знаешь, о чем я говорю, да?
Да.
Видел, да, на фотографии? Вот эти вот бугры. Природа этих бугров потрясающе любопытна, потому что они представляют собой волосяные луковицы волос, которые росли у далеких предков китов, когда киты обитали на суше. Да? Мы же знаем, что предки китов обитали на суше, правильно?
Да.
Вот. Волосы со всего тела исчезли, а на морде остались вот эти вот бугорки. Некоторые зоологи считают, что эти бугорочки — это как бы основа для вибрисов. Вибрисы — это волосы, которые у каких животных растут? Вибрисы. У кошек, например. У кошек, собак, усы на морде. Вот у кита, фактически, то у горбатого кита тоже есть усы. Волосики только там тоненькие, маленькие. Но сами волосяные вот эти вот луковицы, основа, она осталась. И их, ими пользуется кит для того, чтобы ориентироваться в окружающей среде, друзья мои. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Кто на связи? Здравствуйте, да.
Александр Долматёв.
Да, это я, здравствуй.
Могут ли появиться новые большие животные?
Прекрасный вопрос. Представься, как тебя зовут и сколько тебе лет и откуда ты?
Из Москвы, Елисей Емельянов.
Елисей тебя зовут. А сколько тебе лет?
5 лет уже.
Смотри, Елисей, я думаю, что в природе, в принципе, возможно все. В том случае, если не будет причин, которые будут ограничивать появление новых крупных животных, например, человек перестанет их убивать постоянно, перестанет охотиться, то я не исключаю, что новые крупные виды могут появляться. Но на это нужно огромное количество времени. Эволюция настолько медленная, что нашего с тобой терпения точно не хватит. Это может занять сотни тысяч лет и миллионы лет для того, чтобы появились новые виды животных, которые могут быть такими же большими, как животные мегафауны плейстоцена, о которых вот мы говорили, мамонты, гигантские олени, гигантские пещерные медведи и прочее, прочее. Вот такой ответ на твой вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста, Елисей, хорошего тебе дня. Друзья мои, телефон в студию, еще раз напомню, 8-495-73-73-948. В этой половине передачи я готов отвечать на ваши вопросы. Во второй половине, я как всегда напоминаю, я буду принимать ваши звонки, вы будете отвечать на мои вопросы. Те из вас, кто отвечают правильно, традиционно, будут получать доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlektor.ru. Поэтому приглашаю вас туда заглянуть в каталог видеолекций и посмотреть, что из них, какие из них вас интересуют, друзья мои. Но доступ будет к некоторым из них, включая черные дыры, как самую популярную лекцию, как устроены черные дыры. Хорошо, а мы пойдем дальше. Василис, давай еще по крупным животным, каких мы знаем. Из морских. Про тех, кто живет в океане, зубатые, усатые киты, все понятно. Какие еще крупные млекопитающие живут в океане?
Млекопитающие?
Да, да. Ну, вообще, какие некрупные, хорошо.
Некрупные... Угу. Птицы.
Так, ну это птицы, это не млекопитающие. Да. Нам нужны млекопитающие. С ластами они.
Моржи.
Моржи, прекрасно, это как раз то, чего я ждал. Да, моржи крупнейшие ластоногие. Они, во-первых, действительно огромные, а во-вторых, они, кстати говоря, как мы с тобой обратили внимание, они тоже лишены шерсти, как очень крупные. А если ластоногие не очень крупные, например, тюлени, у них шерсть имеется. Да, у них же такая очень-очень коротенькая шерсточка.
У морских котиков.
У морских котиков, да. А вот у моржей, как мы знаем, волосного покрова нету. Хотя вибрисы на морде сохранены. Морж, он усатый. Да. Да? Очень хорошо мы это знаем. Сейчас у нас, друзья мои, будет 5-минутный перерыв на новости, после чего мы продолжим, соответственно, передачу. Вы будете звонить, я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать и получать доступ к лекциям. Телефон, напомню, 8495-7373-948.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, друзья. Это Александр Толмачев. «Все обо всем». Сегодня мы вместе с Василисой Сисиной, ученицей 4 класса школы 1741, говорим о самых больших животных Земли. И у нас сейчас настал момент, когда я буду задавать вопросы вам, друзья мои. Они будут касаться как раз мегафауны, а вы будете отвечать на них. Если вы отвечаете правильно, традиционно, я даю вам доступ к одной из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Detlektor, там третья буква Т. Detlektor. На всякий случай, если вы еще не были на этом сайте, друзья мои. Ну что, поехали, друзья. Еще раз, телефон в студию 8495-7373-948. Не стесняйтесь, поехали. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Так, здравствуй, как тебя зовут? Представься, расскажи.
Алёша.
Лёша, сколько тебе лет? Откуда ты, Лёш?
9 лет, город Москва.
9 лет, и ты из Москвы. Прекрасно. Ну что, друг мой, давай мы с тобой поотвечаем на вопросы. Ты готов?
Да.
Так, в случае правильного ответа, я напомню для всех просто, Лёш, сейчас. В случае правильного ответа на ваш телефон я либо позвоню, либо напишу сообщение, каким образом получить доступ к видеолекциям с моего сайта detlektor.ru. У меня там большой каталог видеолекций, куда я приглашаю всех. Какие лекции можно будет скачивать оттуда? Итак, как устроены черные дыры? Тираннозавр против спинозавра традиционно. И еще одну любую, которую ты захочешь. Ну, выбрать можно из любой. Из всего каталога, который будет там. Итак. Самая крупная... Леш, я начал задавать. Самая крупная из когда-либо существовавших змей на Земле — это гигантский водяной удав, который называется Титаноboa. Такое название. Титаноboa. На какое современное животное, которое сейчас живет на Земле, этот удав мог бы быть похож? Я вот сейчас тебе три варианта предложу, ты один выбирай. Итак, каспийский полоз, анаконда или королевская кобра?
Еще раз. Анаконда.
А, ну, конечно, молодец. Конечно, анаконда, потому что водяных удавов существует на нашей планете не так уж много. Вот анаконда — это единственное. Ни полос, ни кобра удавами не являются. Поэтому молодец, прекрасный ответ. Я записал номер твоего телефона. Какую из лекций ты бы хотел? У тебя есть уже какое-то твое собственное желание? Либо черные дыры, либо тираннозавр против спинозавра. Ну, либо что-то, что ты выберешь сам.
Что я выберу сам.
Ты сам повыбираешь. Супер, отлично. Тогда ссылка будет на телефон, который я записал. Спасибо, Леша. Хорошего дня тебе желаю. Пока-пока.
До свидания.
Друзья, телефон в студии, еще раз напомню, 8495-7373-948. Сейчас мы разыгрываем доступ к моим видеолекциям об окружающем мире на моем сайте detlektor.ru. И я готов принять следующий звонок. Алло. Так, не получилось. Друзья, еще раз. 8495-7373-948. Не стесняйтесь. Так. У нас не зависла система, нет? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуй.
Здравствуй. Как тебя зовут?
Рома.
Рома, сколько тебе лет? Откуда ты звонишь?
8. Я звоню из Москвы.
Ага, ты из Москвы. Понятно. Рома, ну давай, я готов задать тебе вопрос. Ты готов?
Да.
Так.
Почему Земля, все планеты круглые?
Подожди, Ромочка, мы сейчас отвечаем на мои вопросы. Или ты мне хочешь задать вопрос?
Я хочу.
А, ты мне хочешь задать. Смотри, Ром, у нас сейчас такие правила. Сейчас дети отвечают на мои вопросы и получают доступ к лекциям в качестве приза. Вот. Ну, если ты хотел меня спросить, давай я тебе отвечу. Все планеты круглые, потому что все очень тяжелые тела с огромной массой неизбежно станут круглыми. Потому что та часть тела, которая находится дальше от центра тела, она потихоньку распределится по периферии вокруг центра этого тела.
Ага.
Вот если бы наша Земля была гигантским кубиком, таким кубом, который висит в космосе, то потихоньку острые углы, они бы скруглились и стали гладкими, как шар. Ну или как геоид. Вот Земля геоид. Кроме того, наша Луна, как известно, она имеет тоже происхождение, что и Земля. И она сотни миллионов лет назад была другой формы. Она была менее ровной. То есть это он был близок к окружности, к шару, наш спутник, но не был таким гладким, да? Вот. С течением времени все неровности, они сглаживаются, потому что очень большая масса у объекта. Ром, ну теперь мой вопрос тебе. Ты готов, дружочек? Давай. Смотри, индрикотерий – это огромный предок носорогов с длинной шеей и огромным ростом, около 5 метров. Индрикотерий – это абсолютный гигант. Вот, Ром, ты мне ответь. Чем он мог питаться? Я сейчас тебе 3 варианта дам, и ты выберешь, хорошо?
Да.
Давай. Значит, первый вариант. Индрикотерий мог питаться улитками на дне рек. Или муравьями и термитами. Или ветвями и листьями.
Ветвями и листьями.
Ну, конечно. Роман, молодец. Видишь, сходу правильный ответ. Действительно, штука в том, что все крупные животные, ну, большинство из них, во всяком случае, сухопутных крупных животных, были травоядными. Как Василиса в самом начале верно сказала, травоядным нужно было как-то обороняться от хищников. И одним из способов обороны было увеличение размеров.
И такая защита.
Абсолютно, совершенно верно. Размеров собственного тела. Молодец. Рома, спасибо тебе большое, друг мой. Значит, ответ верный. Телефон записываю. И ты мне скажи, есть ли у тебя предпочтение? Какую лекцию ты хотел бы посмотреть? Как устроены черные дыры? Тираннозавр против спинозавра? Или можешь покопаться просто у меня на сайте, в моем каталоге видеолекций? Что бы ты хотел, друг мой?
Про черные дыры.
Про черные дыры. Ура! Телефон записан, я на него позвоню, расскажу, как получить доступ. Спасибо тебе большое, Ром, хорошего дня желаю. Пока. Друзья, у нас остался последний вопрос неразыгранный. Итак, телефон в студию 84957373948. Звоните. Остался один вопрос о гигантском короткомордом медведе. Я с удовольствием его задам кому-то из вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Юля.
И сколько тебе лет, Юль? Откуда ты звонишь?
Москва.
Так, а лет?
Ой, очень много.
Ну, сколько?
27.
Юль, ну, Юль, вы же понимаете, вы на детскую передачу позвонили, правильно?
Ну, мне просто скучно в пробке.
А, ну, хорошо. Тогда, Юль, давайте мы сейчас будем вас развлекать, да? Мы тут не совсем для этого, но давайте, мы все равно вас повеселим. Вы готовы поотвечать на мои вопросы?
Готова.
Про короткомордого медведя, который вымер 13 тысяч лет назад.
Да, ну, конечно.
Давайте, прекрасно. Итак, Юля, давайте, почему вымер гигантский короткомордый медведь 13 тысяч лет назад? 3 варианта ответа. Потому что вымерли гигантские пчелы. Потому что вымерли мамонты и гигантские олени. Или потому что на Земле просто стало слишком жарко, и медведи не смогли к этому приспособиться.
Мне кажется, последний вариант ответа.
Просто стало слишком жарко. Так, принято. Василис, давай твой вариант.
Ну, мне кажется, что второй вариант.
Совершенно верно. Юлия, shame on you. Ну, какая жара. Это же ледниковый период наступал. Ну, вы, наверное, позвонили специально, чтобы у нас Василиса тут блистала. Совершенно верно, Василиса права, потому что мамонты и гигантские олени – это пища для пещерных медведей короткомордых. Правильно, Василиса?
Да.
Вот. Юля, а вы теперь это усвоили, так?
Да, мне даже стыдно стало.
Вот, вот видите, вот чем чревато дозваниваться на детские передачи. Ну, вам спасибо большое, Юлия, за звонок. Всего доброго, счастливо, до свидания.
До свидания.
Юля не получит у нас доступ к видеолекциям. А давайте мы примем еще один звонок, потому что как-то некрасиво получилось, что мы у детей забрали возможность дозвониться. Друзья, давайте еще раз. 8495-7373-948. Снова принимаю звонки. Мы сейчас один вопрос я задам какой-нибудь из моей копилки, которую я коллекционирую. Вот, друзья мои звонят. Молодцы. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Антон.
Антош, сколько тебе лет? Откуда ты звонишь? Расскажи, друг мой.
Мне 9 лет.
Так. И ты звонишь откуда?
Я из Старого Оскола.
Ты из Старого Оскола. Прекрасно. Давай я задам тебе вопрос, а ты попробуешь на него ответить. Договорились?
Да.
Угу. Так, смотри. Вопрос тоже будет про гигантских животных. Тем более, что вопросов я, друзья мои, написал какое-то невероятное количество. И у меня теперь на все темы окружающего мира есть масса своих собственных вопросов. Давай, Антош, поехали. Почему слоны чаще всего спят стоя и только изредка укладываются на землю? Изредка. Первое. Потому что слоны очень чувствительны к охлаждению из-за прикосновения к ночной земле. Второе. Потому что слон вообще никогда не ложится на землю. И третье. Потому что в случае опасности они не смогут быстро встать и оказать сопротивление хищнику.
Я думаю, то, что третье.
Молодец, умница, Антоша. Вот видите, все-таки дети, они гораздо эрудированнее, чем взрослые. Это верный ответ, потому что в случае опасности действительно слоны не могут быстро вскочить и оказать сопротивление хищнику, поэтому они поодиночке вообще никогда не ложатся, иногда они укладываются на землю, но только в присутствии остальной стаи. Вот так вот. Антош, я записал номер телефона, и я предлагаю тебе выбрать одну из видеолекций на моем сайте detlektor.ru, вот, поэтому решай, какую лекцию хочешь. Давай, можно сейчас, кстати говоря, решить. Можно, как устроены черные дыры, можно тираннозавр против спинозавра.
Тираннозавр против спинозавра.
Отлично. Прекрасный выбор. Друг мой, я пришлю доступ к этой лекции на моем сайте detlektor.ru. Спасибо тебе большое, спасибо. Антош, что дозвонился. Молодец, ты настойчивый парень. Хорошего настроения сегодня. Пока-пока. Друзья мои, у нас остается 12 минут. Я предлагаю поговорить о животных, которые... Вот мы с Василисой хорошо эту тему знаем. Василиса была на моем летнем лагере, посвященном мегалодону.
Да.
Тем более, что было несколько вопросов, сейчас пришло, там ребята пишут. Почему мегалодон вымер? Почему он исчез с лица нашей планеты? Давай ответим.
Ну, потому что он был и медлительный.
Угу.
И начали вымирать киты, которыми он питался.
А киты почему начали вымирать? Что может привести к вымиранию китов? Ну, ты точно знаешь это.
Изменение климата.
Изменение климата, которое привело к уменьшению количества одноклеточных водорослей, которыми питался зоопланктон, которым питались, в свою очередь, мелкие усатые киты цетатериями, которых поедал мегалодон. Вот, пожалуйста, вся цепочка. Изменение климата, холодное море, меньше еды, у мегалодона мало пищи, мегалодон пытается перестроиться, уйти в холодные моря, но все акулы теплолюбивые очень. И мегалодон ничем не отличался от них. Кстати говоря, давай напомним слушателям, кто такой мегалодон.
Василиса. Это огромная древняя акула.
Да, огромная древняя акула, зубы которой можно обнаружить на нашей планете по сей день, вплоть даже до того, что их можно купить. Их так много, мегалодоны так насорили своими зубами на нашей планете, что, в общем, купить зуб мегалодона в хорошем состоянии, это не такая уж экзотика, друзья мои. Ну ладно, давайте поговорим еще о животных, которых мы считаем крупнейшими и... Ну, за что мы их любим? Крупнейшие птицы. Давай, про крупнейших птиц, которых мы знаем. Это, кстати, несложный вопрос. Вась, какая самая большая птица?
Страус.
Угу. А почему она не летает?
Потому что очень тяжелая.
Угу. Абсолютно. Быть наземной птицей и летать вещи... Нет, быть средних размеров птицей и летать при этом, это вполне нормально. А быть крупной птицей и летать, это малосовместимые вещи. Поэтому страусы для того, чтобы не стать жертвой хищников, точно так же, как и травоядные, становятся крупными, развивают в себе крупные сильные мышцы, мощные ноги, которые, во-первых, позволяют им скрываться бегством, а во-вторых, ноги для чего нужны?
Чтобы легаться.
Да, чтобы наносить удары своим врагам. Действительно, мозолистые, мощные лапы африканских страусов, они могут нанести серьезнейший удар. Кстати, мне тут вспоминается сразу такая птица, как казуар. Помнишь казуаров?
Да.
Вот, да. Что мы знаем про казуаров? Чем они знамениты?
Своим гребнем
так.
На голове.
А кроме гребня на голове, у них кое-что на ноге есть.
Шпорка.
Нет, не совсем. Коготь.
Коготь.
Мощный коготь. Чисто динозавровый коготь. Я вот, друзья, когда рассказываю детям о родстве между птицами и динозаврами, то вот показывать лапы казуара – это сущее удовольствие, потому что казуаровские лапы – это чисто лапы велоцираптора. Вот как будто парк юрского периода мы смотрим фильм, да? Вот абсолютно оно. Почему? Потому что коготь, один из когтей у казуара очень мощный, и его он использует для того, чтобы убивать млекопитающих, которые заходят на территорию казуара. Вот, поэтому отбивается ногами он прекрасно. И вот страус не один из крупных нелетающих птиц, которые могут отбиваться. Итак, из крупнейших рыб, давай про рыб, про морских млекопитающих мы поговорили, это моржи, синий кит, кашалот в том числе. А про рыб? Какая крупнейшая рыба? Есть у тебя идеи?
Китовая акула.
Абсолютно верно. Китовая акула – животное колоссальной длины, может достигать до 20 метров. Это огромный размер, невероятный. Акула таких размеров, которая может даже побольше, чем мегалодон. Насколько так, конечно, она опасна для человека?
Вообще не опасно.
Вообще не опасно. А почему не опасно? У нее нет чего?
У нее зубов нет.
Угу. У нее нет таких зубов, которые...
Которыми можно навредить.
Угу. А какие есть?
Маленькие,
да,
очень.
Очень маленькие, которые нужны всего-то для того, чтобы как на замок запирать рот. Китовая акула питается планктоном, как и киты. Она вот, собственно, по ее названию очень легко считать особенности ее питания. Она заглатывает поверхностную воду, богатую зоопланктоном, закрывает рот накрепко. Если усатые киты используют китовый ус для того, чтобы профильтровать эту воду и удержать во рту планктон, да, мелких рачков, то китовая акула действует совершенно иначе. Она заглатывает воду, запирает рот, и всю воду пропускает через свою пасть, но вытекает вода через что у акулы?
Через зубы.
Нет. Через
жабры.
Через жабры, конечно, у акул вода всегда протекает через жабры, потому что для нее это важнейший орган, да, с помощью которого происходит газообмен, орган дыхания. Акулы дышат благодаря жабрам, им постоянно нужно прокачивать большие объемы воды через эти органы. Вот. Поэтому таковы особенности китовой акулы. Несмотря на то, что она огромная, она при этом совершенно не опасная для человека. Еще один зверь, о котором мы начали говорить, это эндрикотерия, это вымершее животное. Его скелет, кстати говоря, можно в Московском палеонтологическом музее посмотреть. Я с удовольствием отправляю вас туда. Друзья мои, если вы еще не были в Москве, в Московском палеонтологическом музее вместе с родителями, обязательно сходите. Моя рекомендация — номер один музей по интересу. Вам будет безумно интересно. Вот эндрикотерий, его скелет стоит там. Он не самый крупный, там его рост не 5 метров, высота, по-моему, ну, 4 где-то так на прикидку. Животное действительно было травоядным, действительно это далекий сородич современных носорогов, которые, конечно, уменьшились, но все равно остались очень крупными, очень массивными животными. Как из их далекие предки, ну, вероятнее всего, современные носороги весьма миролюбивые, травоядные животные, которых не интересует там, нападение или убить и съесть каких других живых существ, ну, за исключением только растений. Mm-hmm. Агрессии они не проявляют. Это некое заблуждение есть. Что главный источник агрессии — это все-таки гиппопотам, бегемот, нежели носорог. Носорог...
И еще слон, он такой...
Слон весьма миролюбив, если его не разозлить, не рассердить. Например, если это самка с малышами, то причинить там вред малышу можно схлопотать от самки. Если рассердить самца, там, ну, навязывая ему свою волю, тоже можно получить от слона. Ну, в общем, слоны неплохо поддаются дрессировке при этом, мы хорошо знаем.
Да.
Из животных, которые когда-либо летали над поверхностью Земли, я хочу вспомнить... Ты мне подскажешь, кого нет?
Цельковатый.
Да, совершенно верно, Василиса, молодец, прочла мою мысль. Мы с ней не сговаривались, о ком пойдет речь, друзья мои. Василиса просто знает, о чем идет речь. Молодец. Кецалькоатль – крупнейшее летающее животное, которое вымерло, относится к вымершим, к группе птерозавров. Все птерозавры вымерли с концами, их следов не осталось на нашей планете, их потомков нет на нашей планете. Птицы – это все-таки потомки сухопутных динозавров, да, поздних пернатых мелких, вот этих птиц.
Хотя многие считают, что птерозавры — родственники птиц.
Абсолютно. Большинство людей так считают.
Да.
Вот смотрят на птеранодона и говорят: так это же журавль. Или аист. Потому что длинный клюв, да. Или похож, говорят, на пеликана, например. Ну, поскольку длинный клюв, огромный размах крыльев. В действительности это не так. Эволюция просто снова как бы заняла эту нишу, в результате нее появились вот такие вот животные, которые очень похожи на птерозавров, я имею в виду нынешних птиц. А вот Кецалькоатль — это очень крупное животное, которое обитало около 70 миллионов лет назад, очень большой, до 15 метров размах крыльев, это просто невероятно, это небольшой самолет, вот такое животное. Сейчас ученые, на самом деле, дискутируют, какой образ жизни он вел, действительно ли он много времени проводил в воздухе, или исключительно для того, чтобы быстро переместиться на большое расстояние, просто парил в определенном направлении, а там с вершин скал приземлялся через некоторое время на большом расстоянии от своего гнезда, да, а потом возвращался обратно чуть ли не ползком, не пешком. Да. Он прекрасно передвигался на четырех лапах. У него были мощнейшие задние ноги, и передние конечности тоже использовались как опорные в том числе. Просто он подбирал свой мизинец, последний палец, он приподнимался, и в итоге острые края крыльев задирались кверху, и он прекрасно передвигался на четвереньках. Друзья мои, мы приближаемся к концу нашей сегодняшней встречи. Я очень вам благодарен за вашу активность сегодня, за хорошие вопросы, которые вы присылали, с одной стороны, задавали устно. Я хочу, друзья, в контексте, продолжая контекст нашей встречи сегодняшней, пригласить вас на мою лекцию, которая пройдет завтра в Доме кино в 12 часов. Лекция называется «Жив ли мегалодон?». Василиса у нас все знает про мегалодонов, поэтому я думаю, что ей будет уже не очень интересно. Она уже сама может так рассказать, как я. А те, кто пока еще не знает, кто такой мегалодон, какая была его судьба эволюционная, почему мегалодонов не может обитать на нашей планете по сей день, я жду завтра в 12 часов в Доме кино. Для того, чтобы зарегистрироваться на мою лекцию, пожалуйста, заходите опять же на мой сайт detlektor.ru, либо просто наберите в интернете Александр Толмачев, жив ли мегалодон. Вот так вот. Друзья мои, до новых встреч. Вася, огромное тебе спасибо за участие сегодня в передаче. Всем пока, друзья мои.